Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня и завтра об искуплении. Слово «искупление» является производным от глагола «купить» или «искупить». «Искупить» значит заплатить за что-то определенную цену. Библейский смысл слова «искупление» заключается в том, что Господь Иисус заплатил ценой Своей крови на Голгофском кресте за грехи всего мира. Это является неопровержимой истиной, аксиомой. Вопрос искупления тесно связан с вопросом спасения для вечной жизни. Поэтому правильное познание в этом вопросе имеет чрезвычайно важное значение в жизни детей Божьих и особенно в их благословении на служении Господу. Дорогой слушатель, задай себе вопрос, убежден ли ты в том, что Господь Иисус совершил для всех людей мира искупление своей кровью на Голгофском кресте, или же ты другого мнения? Вопрос искупления также тесно связан с вопросом, могут ли дети Божьи потерять спасение? К великому сожалению и обесславливанию нашего Господа Иисуса, многие верующие придерживаются именно такого мнения, что дети Божьи могут потерять спасение, спасение для жизни вечной. Но и к великому моему удивлению я еще обнаружил, что некоторые верующие также ошибочно придерживаются мнения, что Господь Иисус совершил искупление не для всех людей. Они это утверждают, несмотря на то, что сами отлично знают, что дети Божьи не могут потерять спасение. Такие люди опираются на сообщение Писания в Матфея 26-28, Марка 14-24 и Откровение 13, стих 8, глава 17, стих 8 и 20, стих 15, где читаем. Читаю эти стихи. Матфея 26-28. «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих проливаемое во оставление грехов». «За многих», — сказано. Марка 14:24. «И сказал им, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Тоже содержание. Откровение 13:8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у закланного Агнца от создания мира». Так должен выглядеть этот стих согласно грамматике. Откровение 17:8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится, имена которых не вписаны в книгу жизни». Откровение 20:15. «И кто не был записан в книге жизни», опять же, «не был записан в книге жизни, тот был брошен в огненное озеро». Для сведения приобщаю к этим стихам еще Матфея 20:28 и Марка 10:45. Прошу эти стихи также прочесть. Если Библию рассматривать не в комплексе, то на первый взгляд кажется, что такие люди правы, утверждая, что Господь Иисус совершил на Голгофе искупление только для многих, но не для всех людей мира, а именно только для тех, которые с покаянием приходят к Иисусу и позволяют Ему спасти себя для жизни вечной. Об искуплении детей Божьих, то есть многих, мы читаем также в Откровении, глава 5, стихи 9 и 10. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Эту новую песню поют спасенные из всякого колена и языка, и народа, и племени на небесах, которые являются этими многими из Матфея 26:28 и Марка 14:24. Это церковь Иисуса. Здесь мы читаем: «И кровью Своею искупил», то есть заплатил Своей кровью, совершил за детей Божьих искупление, как и за всех людей мира. А теперь делаю особый упор на три вышеупомянутых места из Откровения. Постараемся подробнее рассмотреть и понять суть сообщения в этих трех стихах. Во всех трех стихах мы читаем о людях, имена которых не написаны в книге жизни от создания мира, не написаны. Подчеркиваю, что они не вычеркнуты из книги жизни, они написаны. Ключ к разгадке заключается в том, что эти люди живут в эпоху откровения Антихриста, но не во время благодати. Чтобы понять мышление, стремление и поведение этих людей, а также чтобы лучше понять взаимосвязь, я привожу из Откровения главы 13, стихи со 2 по 8. Итак, читаю это слово. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон, то есть сатана, зверю, то есть Антихристу, как и Небесный Отец своему Сыну Иисусу всю власть на земле дал. Так дракон дал этому зверю силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Дракону, то есть сатане, поклоняться будут как Богу. «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Это 3,5 года. 3,5 года второй половины 70-й седмины. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у закланного Агнца от создания мира». Прошу внимательно прочесть и глубоко поразмыслить над этими стихами, и особенно над сообщением: «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилищ Его, и живущих на небе, и дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Это значит, ему будет дана власть над всеми людьми мира того времени, над евреями и язычниками, на основании совершаемых антихристом знамений и чудес, поклонятся ему все живущие на земле. В этом мы видим сильнейшее проявление доверия людей того времени антихристу и его отцу сатане, то есть дракону. Но это есть одновременно полнейшее отрицание и игнорирование небесного отца и сына его Иисуса Христа. И эти люди скажут своему Богу, то есть дракону, через антихриста: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Полная уверенность в нем и полное доверие. Повторяю, что во вторую половину 70-й седмины, это и есть те 42 месяца из Откровения 13:8-10, в отсутствии Святого Духа сатана будет иметь неограниченную и абсолютную власть над всеми людьми мира. Эту власть он передаст своему сыну антихристу. Забегая немного вперед, я хочу вам символично показать эту ситуацию на примере выдающейся и хорошо запоминающейся истории из Ветхого Завета. Для лучшего понимания ситуации привожу этот текст из второй книги Царств, глава 21, с 15 по 22 стих. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами, и вышед Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился, тогда Иессей, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом». Скажу сразу, что сатана постоянно меняет свою тактику, новым поясом опоясан, постоянно применяет новое оружие для атаки людей, чтобы завести их в заблуждение. Так вот, был опоясан новым мечом и хотел поразить Давида, но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Цовохай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягаря Оргима, Вифлеемского, Голиафа. Но учтите, дорогие слушатели, нету второго Голиафа. Здесь следует читать брата Голиафа, Гефянина, тоже из Гефы, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоанафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Интересная история, правда? Из этого текста следует, что в нескольких сражениях Израиля с филистимлянами израильтяне истребили 4 исполина, происходивших из Гефа, из рода Рефаимов. Обращаю ваше внимание на тот факт, что 3 из них имели имена Иесвий, Сафут и Голиаф, хотя там следует читать брат Голиафа. А о 4-м просто сказано: и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов, и он поносил израильтян. Словом «рослый» особенно подчеркивается, что это был очень большой великан, подчеркивается его сила и власть. О нем также сказано, что о других исполинах не сказано, что он поносил Израиль. Как Голиаф, которого убил Давид, так и эти четыре исполина являются потомками Рефаимов. Все они символизируют сатану и его власть. В разных домостроительствах сатана выступает среди людей не открыто, а под различными масками, в том числе и в различных религиях и сектах. Все это, как и церковь сатаны, является изобретениями сатаны. Особенно во время благодати Господь не позволяет сатане выступать открыто, поэтому он маскируется. Самое главное, что я хотел вам сказать о сатане и антихристе, мы символично видим в этом четвертом исполине. Он имел по четыре пальца на руках и на ногах, всего 6 на 4 равно 24. Число 6 символизирует природного человека, согласно символике, и 4 символирует мир сей, север, запад, юг, восток. А число 4 – власть, полномочие, абсолютное полномочие. Это значит, что в 70-ю седьмину, когда Церковь и Святой Дух будут забраны с земли, сатана будет иметь неограниченную власть и полномочия над всеми людьми мира сего. Над всеми людьми это 6, то есть по 6 пальцев, и мира сего, то есть 4, 2 руки и 2 ноги, и всего 24. А тот факт, что четвертый исполин выступает без имени, говорит о том, что в это время сатана будет открыто через антихриста выступать без маски во вторую половину 70-й седьмины. Четвертый исполин поносил Израиль. В этом мы видим исполнение сообщения из Откровения 13 с 8 по 10 стих. «И отверз он уста свои для хулы». Вы замечаете, дорогие слушатели, какое прекрасное слово дал нам Господь, как метко пророчески Он сообщает нам в Ветхом Завете о всех событиях, намеченных в Его плане спасения погибших грешников. Лично для меня такие сообщения являются прекраснейшей духовной пищей. И я бесконечно благодарю нашему милостивому и любящему Господу за проявление такого внимания к нам в Своем Слове и за Святого Духа, через которого Господь открывает нам эти тайны. Жители 70-й седьмины говорят сатане, что он всемогущ, поэтому во вторую половину 70-й седьмины, когда Господь начнет низвергать с небес огонь для полного уничтожения этих людей, они будут взывать о помощи к сатане и его демонам, о чем читаем в Луке 23, стих 30. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмы, покройте нас». Горы и холмы символизирует в данном случае сатану и его демонов, которым люди того времени всей душой и сердцем верят, служат и следуют за ним. Это значит, что они вместе с антихристом будут хулить Бога, его имя, его жилище и живущих на небесах, то есть церковь Иисуса. Такого открытого, всеобщего и дружного хуления Бога, Его имени и Церкви Иисуса мы не встречали ни в одном домостроительстве, тем более во время благодати. Со стороны отдельных личностей встречаются такие выпады во время благодати, но они не получают такой широкой огласки, как это произойдет во время Антихриста, как мы выше читаем. Пока мы рассуждаем с вами о власти Антихриста, хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, на то обстоятельство, что Антихрист является детищем сатаны, как и Иисус Христос является Сыном Отца Небесного. Антихрист является духовным плодом сатаны с какой-нибудь женщиной на земле, точно так же, как и исполины в Бытие 6.2 и стих 4 являются плодом демонов с дочерьми человеческими. Ниже мы об этом порассуждаем. Антихрист сейчас уже ходит по земле, но Святой Дух и часть Церкви Иисуса не позволяют ему открыться. Мы все знаем и верим в Святую Троицу, Небесного Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Сатана старается во всем подражать Богу. Библия пишет о нем как о Боге мира сего. 2 Коринфянам 4, стих 4. Антихрист является его детищем, противоположное Иисусу. А противоположное Святому Духу является дух сатаны, о котором читаем как о тайне беззакония во втором послании Фессалоникийцам 2.7. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Во время благодати мы имеем среди людей мира сего очень много религиозных людей, как, например, огромная армия православных и католиков, которые верят в Небесного Отца, в Сына Его и в Святого Духа. Они верят, но большинство из них не совершают покаяния. Эти религиозные люди имеют сейчас шансы спастись для жизни вечной, сейчас, во время благодати. Они верят. Этих людей Бог видел до основания мира и внес их в книгу жизни, этих религиозных, так как они верили и имеют возможность спастись. Но поскольку они не использовали или не используют свои шансы, данные Богом, то Он вычеркнул их в определенное время из книги жизни. О них мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 3, стих 2. «И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». А вернее, следует читать, «ибо вера не для всех». Но следует отметить, что сейчас во время благодати среди людей имеется много таких, о которых читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи 10 по 12. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения». Мало того, что они не приняли истину, а еще действие заблуждения пошлет им Бог, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Это особая категория людей. Они уже сейчас ходят на земле тоже, и это будет армия Антихриста, которые будут прославлять Антихриста и вместе с ним сатану. Это такие люди, которые будут жить во время 70-й седьмины, во время Антихриста, вместе с которым они будут хулить Бога и Его Церковь, то есть возлюбили неправду. Но сейчас они не могут так открыто выступить, потому что на земле присутствует еще Святой Дух, что не будет в 70-й седьмины. По этому поводу читайте 2 Фессалоникийцам, глава 2, стихи 3 по 8. Там ясно сказано, кто и что удерживает открыться Антихристу и вместе с этими людьми устроить открытую демонстрацию против Бога и Его Церкви. Удерживающими откровение Антихриста являются Святой Дух, это кто, то есть Он, Святой Дух, кто, и часть церкви Иисуса, которая к моменту восхищения еще будет жить на земле. Это часть. Есть что? Это что? Часть. Святой Дух и часть церкви Иисуса будут удерживать Антихриста от откровения. Это значит, что до восхищения церкви Антихрист не может открыться. Можно сказать, что люди эпохи Антихриста – это совершенно отпетые, конченные люди. Они целиком и полностью верят сатане и поклоняются ему открыто. А поскольку плюс ко всему в это время и Святой Дух забран от земли, то они не имеют ни малейшего шанса обратиться к Богу и спастись для жизни вечной. Совершение искупления Господом за грехи всех людей мира и желание спасти их для жизни вечной является святой Божьей волей. Но тех людей, которые будут жить в эпоху Антихриста, Бог также видел до основания мира вместе с теми, которые во время благодати имели шансы спастись, то есть с религиозными, но не спаслись. Бог видел людей эпохи Антихриста до основания мира и знал, что совершать за них искупление бесполезно, но ради своей праведности Он совершил все-таки и за них искупление, чтобы перед великим белым престолом они не могли Его в этом упрекнуть в неправедности. Поэтому в вышеупомянутых трех стихах из Откровения мы читаем, что эти люди не были записаны в книге жизни, как и следовало бы Господу логично поступить с самого начала. А теперь обращаю ваш взор еще на одну категорию или группу людей, о которых я выше сказал, что мы их рассмотрим, которые не только не были записаны в книге жизни, но которых Господь Иисус истребил за время жизни людей на земле. Их не существует больше. Люди, которые будут жить в эпоху Антихриста, и о которых читаем, что они не были записаны в книге жизни, являются, как и все люди, творением Божьим, потому что все они происходят от Адама и Евы. А четвертая группа людей, которых мы сейчас коротко рассмотрим, являются смесью плоти и духа. Почему? Потому что они являются творением сатаны через демонов с дочерьми человеческими, как мы читаем в Бытие, глава 6, стихи 2 и 4. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какое кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». Это сильные издревле славные люди. Есть много детей Божьих, которые сомневаются, что сыны Божьи, о которых здесь говорится, являются отпавшими от Бога ангелами, то есть демонами. В доказательство привожу еще три места из книги Иова, из которых однозначно следует, что под сынами Божьими следует понимать ангелов. Но поскольку световые ангелы никогда не занимались и не станут заниматься, скажем прямо, развратом с дочерьми человеческими, то в вышеупомянутых стихах говорится об отпавших ангелах, то есть о демонах. Иова 1 стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана». Ого! Иова 2, стих 1. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом». Иова 38, 7. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Все мы прекрасно знаем, что в истории человечества никогда не было такого явления, такого времени и не будет, когда люди предстояли бы вместе с сатаной пред Богом. Следовательно, эти сыны Божьи, о которых мы читаем в этих трех стихах из книги Иова, являются ангелами. Это они как бы на смотр приходили, ангелы, и вместе с ними сатана. Но поскольку ангелы являются Божьим творением, об этом мы читаем в Псалме 32, стих 6, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их», то есть всех ангелов. Следовательно, в Бытие, глава 6, стих 2 и 4, речь идет об отпавших ангелах. Хотя они и отпали от Бога, но они, тем не менее, остаются сынами Божьими. Поэтому Слово Божие их так и называет. Ангелы имеют способность и силу, что следует из Бытия 6, 2 и 4, являться людям в плоти, ибо с духами дочери человеческие никогда не вступили бы в брак, то есть с невидимыми. Световые же ангелы этого никогда не сделают. Факт явления демонов в плоти и вступления их в брак с дочерьми человеческими является вызовом сатаны против Бога. Сатана имеет цель доказать, что Божье творение несовершенно, поэтому он стремился и стремится развратить людей через своих демонов. Люди, рождавшиеся у дочерей человеческих от сынов Божьих, были непомерно рослыми и сильными. Можете представить себе, какие ангелы, когда один ангел за одну ночь истребил войско в 185 тысяч и даже не вспотел. В нашем тексте Святой Дух говорит о них следующее. Это сильные, издревле славные люди. То есть это были исполины, о которых мы читаем в Ветхом Завете Библии во многих местах. У слушателей возникает естественный и логичный вопрос. Как эти исполины, которые рождались в Бытие 6, могли оказаться на земле после потопа? Ведь Бытие 6 – это до потопа. Как они после потопа могли на земле оказаться? Повторяю, что эти люди являются смесью плоти и духа. Если ангелы имеют власть и способность принять образ человека в плоти и производить женщинами детей, то сатана имеет еще большую власть. На время потопа на земле он взял этих исполинов, свой этот плод, и сохранил их в духе вне земли, а затем в свое время поместил их снова на землю среди людей. На этом на сегодня закончим, продолжим в следующий раз. Аминь.